Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник» и продолжаем обсуждать актуальные новости. Президент США попробует в очередной раз договориться с конгрессменами об увеличении потолка госдолга. При этом министр финансов уже предупреждает о том, что с 1 июня ведомство фактически может отказать правительству в выделении денег на какие бы то ни было нужды. Эксперты же считают, что давление приведет к желаемому результату, однако расплачиваться за это придется возвышением Китая в обозримом будущем. Тему обсудим с кандидатом политических наук, доцентом кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлией Богуславской в эфире «Радио Спутник». Юлия Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юлия Константиновна, скажите, пожалуйста, ну, во-первых, как я понимаю, несколько напряженной становится ситуация вокруг этого поднятия планки госдолга. Уже много раз говорили, но в этот раз что-то затянулось. Похоже, нельзя исключать того самого варианта, который был при Трампе, да, помним, когда, по-моему, 2 месяца, если я правильно запомнил, не было денег на финансирование госструктур.
Ну, при Трампе была ситуация, вероятнее всего, с шатдауном.
Да.
А вот здесь немножко другая ситуация с потолком государственного долга. Конечно, последствия могут быть сопоставимы. Что касается современной ситуации, здесь мы уже видим всю вот эту вот напряженность. Прежде всего, она выражается в том, как реагируют фондовые рынки. И надо сказать еще следующее. Что несмотря на то, что дефолта нет, но уже вот эта вот напряженность ведет к тому, что американская экономика, по всей видимости, что-то теряет. Вот 2011 год, все вспоминают, когда в последний момент было принято решение о повышении государственного долга, вот тогда по подсчетам бюджетного офиса Конгресса это все стоило экономике $2.5 триллиона.
А это за счет чего, Юлия Константиновна, такие потери констатировали?
За счет роста, я, честно говоря, не вникала в методологию, но я так понимаю, что это все связывают именно с поведением фондовых рынков. Да, вот за счет роста недоверия к облигациям Соединенных Штатов Америки.
Да, вы знаете, я тоже сейчас немножко посмотрел. Действительно, фондовый рынок уже несколько, не истерично, но, в общем, неоднозначно себя ведет. И так я понимаю, что это можно вот эти 2,5 триллиона или там нынешнюю сумму, да, назвать упущенной выгодой. Ну, условно говоря, инвесторы не вкладывают в какие-то там предприятия или в какие-то фонды свои средства, и таким образом теряется вот определенное количество денежных средств. А могли бы вы, Юлия Константиновна, пояснить, вот в чем разница между шатдауном, про который вы сказали, и ситуацией этого года, и 2011-го, с которым вы более склонны сравнивать текущее положение дел?
Ну, шатдаун начинается тогда, когда не могут согласовать, сумму расходов на следующий год на федеральные ведомства. Они ничего не получают, да, деньги не выделяются на их работу. Они закрываются, прекращают свою деятельность, соответственно, работники не выполняют никаких обязательств, не получают деньги. Это может длиться, вот как мы видели, месяцами. Что касается потолка государственного долга, здесь речь идет немножечко о другом. Здесь речь идет о том, что Конгресс должен разрешить правительству, взять в долг ту сумму, которой не хватает для выполнения обязательств правительства Соединенных Штатов Америки. Соответственно, вот этого решения нет. Те деньги, которые можно было взять в долг, они уже израсходованы. Они были израсходованы еще в январе 2023 года. Теперь, соответственно, Министерство финансов прибегает к экстраординарным инструментам для того, чтобы не допустить дефолта, до 1 июня. Вот. И пока что Конгресс не дает разрешения взять в долг больше.
А как я понимаю, Юлия Константиновна, ведь сейчас там споры-то идут по поводу сокращения расходов, то, чего республиканцы требуют. Кстати, представитель большинства республиканского Маккарти, если мне память не изменяет, заявил о том, что переговоры ни к чему хорошему не привели, или как-то такая у него формулировка там была, но вот Байден не теряет оптимизма. Как вы думаете, 2 недели осталось, все-таки повысят, так ведь?
Смотрите, здесь ситуация в следующем. Вот это вот, на самом деле, дата 1 июня, она очень сложная дата. Сама Зелен написала письма представителям двух фракций в Палате представителей в Сенате. Я так понимаю, что 1 июня – это та условная дата, за которой она вот, берет на себя какую-то ответственность. Но дальше она же сама в своем письме говорит, что это может еще там несколько недель продлиться. Есть уже прогнозы, что вот если, там, не знаю, условно говоря, вот это все преодолеет 15 июля, когда правительство Соединенных Штатов соберет некие налоги, то, в принципе, в какой-то мере вот эта ситуация может длиться и дольше. В принципе, я так думаю, что у обеих сторон есть серьезные...
Юлия Константиновна, я прошу прощения, 15 июля вы сказали?
Июня.
Июня, то есть две недели после первого числа, про которое Джанет Йеллен говорит, так?
Нет, она говорит, она не называет точное количество недель, просто есть разные прогнозы. 15 июня получат новые налоговые поступления, и тогда, соответственно, вот это вот... период маневра может быть продлен. Вот, собственно, о чем речь идет.
То есть вот. После 15 июня станет понятно, сколько можно будет еще тянуть с планкой госдолга, повышением ее?
Примерно так, но с другой стороны, опять же, понимаете, все, что касается налоговых поступлений, приоритизации вот этих вот выплат, здесь никто не берет на себя ответственности за то, чтобы называть сроки. В этом вся проблема. И это может случиться раньше, может случиться позже. Я так понимаю, что здесь можно спекулировать бесконечно. Но вот то, за что берет на себя ответственность Джанет Йеллен, это, по всей видимости, именно 1 июня. Дальше может быть какое-то время, но, в общем-то... Все равно, вы понимаете, американская экономика будет терять. И упущенные выгоды, про которые мы с вами говорили. Но, как мы опять же понимаем, что все это снижает доверие, в принципе, к экономике Соединенных Штатов и даже к доллару, как к резервной валюте. И это тоже те, понимаете, убытки, которые Соединенные Штаты несут от затягивания вот этого решения.
Ну, очевидно, что оценивают риски и сопоставляют потери и приобретения, и в такой парадигме, наверное, считают, что приобретения, они будут гораздо внушительнее, чем потери, поэтому, соответственно, такие решения и принимаются. Ну, Джо Байдену не мешает это объявлять о том, что очередной транш поддержки для Украины будет выделен, несмотря на то, что Джанет Йеллен говорит о том, что денег на некоторые затеи может не хватить.
Здесь, понимаете, здесь ситуация вся заключается в том, что вот это вот сокращение финансирования программ, про которые говорят республиканцы, оно в первую очередь коснется социальной сферы, а также вот то, что связано политике по борьбе с изменением климата. То есть, понимаете, в первую очередь республиканцы заинтересованы в том, чтобы торпедировать такие фирменные программы Джо Байдена. Поэтому, естественно, накануне выборов на Байдена смотрят избиратели и говорят, вот насколько он смотрят, насколько он в состоянии, да, добиться выполнения, по сути дела, уже принятых законов. Вот. То, что касается республиканцев, естественно, они заинтересованы в том, чтобы поколебать доверие избирателей к Трампу. И последнее, наверное, на что я хотела бы обратить внимание...
Байдену, наверное, хотели сказать, Юлия Константиновна.
Байдена, да. И последнее, на что я хотела бы обратить внимание, мне показалась очень любопытная эта информация, опрос провели Вашингтон-Пост и ABC в мае. Так вот, если произойдет дефолт, за дефолт 39% опрошенных будут объединить республиканцев, 36% Байдена и 16% обоих.
То есть, что это значит? Это значит, что республиканцам тоже не выгоден дефолт, получается?
И американцам не выгоден, но вроде как и Байдену он не выгоден вдвойне, да? То есть, всего программы, ведь вы понимаете, что сколько людей не получат государственные выплаты.
Но, Юлия Константиновна, вы знаете, вот действительно как-то за вот этими всеми высокопарными разговорами забывали поговорить о том, а что действительно хотят там, каких сокращений, на что трат требуют республиканцы. Вы сейчас очень правильно заметили этот факт, что это выплаты в первую очередь социальные, да.
Это серьезно подорвет доверие к Байдену, но Байден хочет сохранить, естественно, в полной мере финансирование по своим ключевым программам. Это будет важно для него.
Я, кстати, думал, что республиканцы потребуют сократить расходы на Украину.
Вы знаете, на самом деле внутри республиканской партии есть определенные группировки, которые на этом настаивают. Ну, в общем, в целом, пока мы видим, часть республиканцев поддерживает сохранение той же самой позиции на Украине. Вот мы видели такой законопроект, который был принят, в апреле еще, до текущего, там, где республиканцы пытались представить свою переговорную позицию. Очень интересно, что этот законопроект не затрагивал вообще закон. По другим ведомствам предложено было сократить финансирование.
А Юлия Константиновна, вот вы...
Не могут согласовать это.
Вы сказали, 39% будут винить республиканцев. А на рейтинге Трампа, как одного из самых известных республиканцев, это скажется? Просто нужно понимать, они таким образом, подставляя себя, воюют против Байдена, или они воюют таким образом и против Трампа в том числе?
Это очень интересный сюжет, но вот как-то... Я обращала внимание, что да, безусловно, Трамп, он вот как бы поддерживает идею сокращения федеральных трат, он привлекает внимание к этой проблеме. Есть сообщение о том, что вот это именно те люди, которые ставленники Трампа, они сейчас в Конгрессе это продвигают. Но вот почему-то, если обратиться к либеральным средствам массовой информации в Соединенных Штатах, там главное действующее лицо – это Кевин Маккарти, да, вот спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, хотят вот на всех республиканцев разделить ответственность за эту ситуацию.
Юлия Константиновна, еще один, вот вы сказали свой любопытный сюжет, а я вам сейчас вот свой любопытный, то, что меня заинтересовало, скажу в связи с этой историей нынешней. Вот экономист американский, прославленный, как пишут, инвестор Джим Роджерс, пишет, что на нынешнему поколению-то американцев, ну, в общем, не за что волноваться, ну, поднимут госдолг, планку и поднимут, а вот следующее поколение расплатится, но что еще любопытнее, это то, что подъем планки приведет к тому, что преимущество получит Китай. Для меня показалось это неожиданным. Вы, Юлия Константиновна, как смотрите на вероятность такого сценария?
Китай, естественно, получит определенное преимущество в виде сертификации. Я думаю, здесь имеется в виду то, что если договоренность будет достигнута, соответственно, сохранится стабильность мировой финансовой системы и, возможно, не повысится процентная ставка, да, то есть это много дешевых денег, которые будут способствовать развитию китайской экономики. Логика здесь, как мне представляется, такая, хотя я, в общем, возможно, вольно интерпретирую. В то время как Соединенные Штаты будут брать в долг все больше и больше, и больше, и больше, ну, а, соответственно, обслуживать этот государственный долг тоже нужно. Несмотря на то, что доверие, да, к американской экономике – это здорово, и то, что вот такая роль доллара – это здорово, но, в общем-то, есть волнение относительно того, чем это все закончится, пусть и через много-много лет.
Ну, через много-много лет мы, конечно, может быть, и не застанем, а вот через несколько недель, когда там Джанет Йеллен пророчит разные нехорошие вещи, это мы, конечно, обязательно посмотрим и обсудим в эфире «Радио Спутник». Юлия Константиновна, вам спасибо большое. Юлия Богуславская, кандидат политических наук, доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ в эфире «Радио Спутник».